Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.04 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 6 июня на календаре, или 6.06, и это красиво. И мы начинаем, как всегда, каждый понедельник. Как вчера сказала одна из моих коллег, а чем этот унылый рабочий день отличается от всех остальных унылых рабочих дней? Ну, я скажу, что путь во сколько угодно миллионов или на триллионов шагов начинается с первого. В этом-то его и заслуга. И понедельника заслуга ровно в этом же. Может, он особо и не отличается ничем от всех остальных, но он просто первый. Доброе утро, Олег Мохов. Приветствую, Роман Успешный. Василий уже здесь. Что здесь, картинки уже какие-то пошли? А, в смысле, вот оно, про отличие... про отличие понедельника и возвращение после долгих выходных. Когда нет детей, ну вот опять. А когда дети есть, ура, снова на работу, класс, давай, давай. Наконец-то смогу вырваться из этой тюряги под названием «дом». Ну нет, это утрированно. И, как всегда, из всех правил, даже если это правило, существует исключение. Поэтому нет, у нас не так. Мы чрезвычайно любим то, чем работаем. Мы очень любим то, куда работаем, и зачем работаем, тоже очень любим. Аркадий Болдер, приветствую, шеф-комендор, доброе утро. Виктория Станковская здесь уже, Ватрушкин Санек, Евгенич 25-й. Здравствуйте, Вальдемар из Тайги, где в Сургуте 7 градусов. Секунду, Вальдемар, секундочку, сейчас традиционные замеры утренние. Вдруг что отросло за ночь, так мы, нам только давай. Ага, видали? Плюс 13 сейчас у нас. Вот такая история. А ощущается вообще как плюс 11. Да, а максимально днем 21. А вообще неделя, Вальдемар, у нас вот какая. А у вас какая? Потому что у нас... Секундочку. Потому что у нас вот какая. Вальдемар из тайги прям реально. Я хочу вам всем сказать, что это не форма речи. Он прямо в тайге. И там проводит замеры свои. Вот Ресориус тоже на Южном Урале. У них там плюс 11. А у нас здесь, не в тайге, плюс 21 сегодня максимально. А потом дневные температуры до воскресенья 12 июня. 21, 20, 23, 26. Вот это лишнее, конечно, 26. 24, 23, 24. Ну, такой ровненький тренд на повышение. Гохар, доброе утро, здравствуйте, Тимур Джураев, приветствую, кто это у нас умер здесь накануне, извините, это я не то, чтобы, увидев ваш ник, вспомнил, что, сейчас, секунду, я просто не помню, что из них считается, я помню, конечно же, я помню, что из них считается самым козырным у нас, это вот эта вот вещица. Извините, здесь с этим, с музыкой. Сейчас это такое, это официальное видео, поэтому это видеоклип идет. А, ну а с другой стороны, а чего вам не смотреть видеоклип, правильно? Если стрим идет. И Бон тоже здесь идет с Джови. А чё, звучок такой плоский, вроде официальное видео, а звук такой себе, так себе. Сейчас я покажу вам, кто умер. Вот этот вот, который рядом такой жмурится. Какие молодые, ёлки-палки. Life, Сооснователь и бас-гитарист Бон Джови Алек Джон Сач умер. Ему было 70. Что, в общем-то, считается запредельно подло, некрасивым по отношению к коллегам по цеху, огромным возрастом. Просто престарелым. 70 для рокера, да это, конечно... Это значит, где-то жулил, где-то что-то, где-то не допил, где-то не докурил, не донюхал, ну и вот это все. Цветок выливал из бокала, рядом пока никто не видел. Зарядку можно делать по утрам. И даже, страшно сказать, иногда чистил зубы. А потом выходил на сцену и кричал: «Да, вот это моя жизнь! Вот это я такой вот классный рокер!» Ну нет, это, мы не должны превращать это в пилюлю. Или должны, я не знаю, нет. Доброе утро, Сергей Волк. Здравствуйте, Николай 74-й. Кажется, к... КВМ... КВМ, кажется, КВМ. Включает воду. КВМ. Что такое КВМ? КВМ. Не знаю. Всех с прекрасным летним, Александра нашего Сергеевича. Да, с летним днем. А что еще? Я Александр Сергеевич? Пушкин наш! С ним-то что? В Нижнем Туман, будьте бдительны, там 30 метров видимость. И Бон Джови не радует, воды-то нет, пишет Сергей. Но горячий-то я надеюсь. А что с обогревателями? Вы почему не обеспокоились заранее? Я вам скажу, что в этом году я первый раз, честно признаться, первый раз обзавелись мы этим нагревателем. И то случайно, по случаю, потому что если бы специально нужно было с ним обзаводиться им, то, наверное, бы и не обзавелись. А так, по случаю, вот. Давайте от рокеров перейдем к настоящей поп-музыке. Вот. А это уже будет пилюля, между прочим. Так вот, я вам очень советую, даже небольшой какой-нибудь, там, на 30 литров или на сколько-нибудь, уже очень здорово помогает. Во всяком случае, одному среднестатистическому лосю, такому, как мы с вами, ну, вот, на душ воды хватает, а потом он быстро нагревает снова, если вот это все. И снова, потом нагревает, и снова. Сергей, ну а что, ну в квартире небольшой, он такой вот, вот такой примерно, как что, я даже не знаю. Ну, в общем, как небольшой нагреватель. А, нет, нет, это не то, что вы попса. Нет, извините. Это была ловушка от меня. Госпожа Рианна. Рианна здесь призвана... Рианна призвана здесь заманить слабые умы, падких на попсу, мальчиков и девочек, и втянуть в эту нашу традиционнейшую утреннюющую пилюлющую. Присоединяйтесь. честно говоря, дичерюша, я не знаю, что отзываться и что, что, собственно, обсуждать в очередном масштабном отзыве «Мерседес». Я просто, если это кого-то еще удивляет, я удивлен только тем фактом, что это кого-то еще может удивлять. В России резко подешевели автомобили BMW. Обвально просто подешевели. Ну, просто такого никогда вы не видели. Вы думали теперь, что придется покупать упрощенную гранту без ABS и ESP там и вот этого всего. А вы можете пойти купить BMW теперь себе просто. За эти деньги? Нет, не за эти. Цены на баварские автомобили упали на 0,72. Ну, то есть 0,72 или даже на 3,45%. А, нет, не процент, извините, миллион рублей. А, миллион рублей. Вот это новость, вот это, я считаю, можно обсудить. То есть если что-то стоило 25 миллионов, то теперь оно стоит 24 миллиона и даже какие-нибудь потрясающие 280 тысяч рублей, да? +7 3 7 3 9 4 8 по 495 коду звоните.
Движение.
Расскажите, что там за выходные? Перекопали вам что-нибудь? Да, ну нет, ну огород вряд ли, конечно. А так вот, по ходу движения. Вы ехали еще в пятницу туда, было нормально. А возвращаетесь в понедельник сюда, а уже ненормально. Уже у вас новые копающие человечки. На МКАД главные зоны дорожных работ. Это значит вот где. Съезд с М4, раз, на внешнюю сторону МКАД. Потом между М4 и Каширкой 2, потом у Каширки 3. Потом у Бесединского шоссе внешняя сторона 4, потом у Котельника внутренняя сторона 5, это самая большая тема, там эстакады и все такое. Потом перед СВХ внутренняя сторона до сих пор не доснимали или не доукладывали асфальт. Потом внешняя сторона, две зоны в районе Лосиного острова, между Щелчком и Ярославкой. Ну вот и все. Дорожно-транспортных происшествий я не вижу. Кутузовский тоннель. А что вы молчите? Вас открыли Кутузовской или не открыли еще? Потому что я не вижу копающих человечек в районе Кутузовского тоннеля. Вот здесь, под Кутузой, на третьем кольце. Видимость не очень хорошая. И автомобилей сейчас еще слишком мало для того, чтобы устроить там пробку из-за этого. Поэтому что скажете? Не работали и закончили. Или работали, закончили, и теперь вы видите результаты их трудов. Честно только, признайтесь, честно, что там они устроили. Ну, давайте. И все, больше я не вижу сейчас пока ни ДТП, ничего. 0 баллов, пробки в Москве, все очень хорошо.
Моторы.
Кстати, у моих знакомых больше не осталось «Мерседесов». Все пересели, Сергей пишет. Вот сестра, правда, только упорствует. Но она девочка, ей простительно. Вы знаете, прежде чем демонстрировать вам эту историю астраханское ДТП, авария произошла в результате выезда автомобиля Opel на встречку на трассу Астрахань. Машина Лада Веста, служебный автомобиль. Так, секунду, где-то у меня должно быть ДТП в Астрахани, где-то должно быть видео, потому что в Телеграме, а Телеграм, я понял, вдруг я осознал, что Телеграм просто так я вам не запущу в стрим. ДТП Астраханская. Сейчас посмотрим. Суд избрал меру пресечения на Адмиралтейской в Астрахани. Нет, это не то. Меня сначала удивило, вы знаете что, удивило качество, ну, в смысле, не качество, а момент съемки ДТП сейчас на трассе, где это, прежде всего, погиб? В Астраханской области в ДТП погиб начальник местного отдела полиции. Вот, на встречном, на трассе ДТП, трасса Астрахань, Марфина, там, да? Марфина как-то так называется. Сейчас, секундочку. Но нет еще. А, нет, есть, вот есть. Есть. Все, я нашел. Нет, а здесь последствия. А само ДТП. Где? Здесь только последствия уже. Автомобили лежат в кювете где-то. Дело в том, что так вот... Такое ощущение, что снималось это все... знаете как? Как будто бы... Ну, возвращаемся. Что снималось это все так, как будто бы выставлен специально был автомобиль. И вдруг такой прямо напротив камеры. То есть камера, и прямо напротив камеры удар происходит. А потом я понял, что это, вероятнее всего, автомобиль выезжал с перекрестка. Но нет, нигде. Я, может, так с телефона покажу. Вот так вот просто. Пум, видите, как это произошло? Сейчас все отсвечивает. Не знаю. Но просто мне очень долго сейчас загружать Telegram у себя. И вот. И сзади тут же выходит девушка, по-моему. Есть такое ощущение. Сразу же. Из этого Opel. В общем, это Opel Insignia. Насколько я еще помню что-то про Opel. И про это все. Opel Insignia. И вот последствия. Удар лобовой. Еще раз сейчас будет видео. Вот, видим, выезжает Волга. Есть ощущение, что вот эта Волга могла как-то спровоцировать ДТП? Есть ощущение. Есть. И посмотрите, что... Правда. Вот я сейчас еще больше разбираюсь, и здесь написано. Водитель «Опеля» выехал на полосу встречного движения. А я прямо четко вижу. Я четко вижу. И здесь вот четко виден... Ну, почти четко. Я думаю, что на оригинальной записи видно 7-7, что-то такое. «Волга». И почему-то в этом сообщении новостном ни слова не говорится об этой «Волге». А я абсолютно уверен, что ДТП произошло по вине этого водителя. Давайте я не буду эпитетов использовать, а просто водитель. Смотрите, выезжает «Волга», и получается как? А с левой стороны, то есть он должен был пропустить этот самый «Opel Insignia». Выезжает «Волга», и водитель «Опеля», уходя от столкновения, уходя от убийства этого придурка на «Волге», потому что он должен был рубануть его прямо в бок в водительскую дверь. Вот. Он, уходя, выезжает навстречу, и «Волга», поворачивая, продолжает движение налево, продолжает движение какое-то время по встречке для себя. И еще раз, смотрите, значит, как это происходит. Смотрим, да? Вот выезжает «Волга», смотрите, выезжает. И «Опель» тут же, видите, тут же «Опель» прямо. То есть, елки-палки, неужели мы этого не заметили? Други мои, коллеги мои, неужели мы не заметили этого? Потому что эту новость я взял в телеграм-канале «Говорит Москва». Эта новость появилась накануне, 23:30. В Астраханской области в ДТП погиб начальник местного отдела полиции. Еще 5 человек получили травмы. Авария произошла в результате выезда автомобиля «Опель» на встречную полосу на трассе Астрахань-Марфина. Это не... Ну, это да, но что стало причиной выезда? И вот здесь вопрос, а что у нас правила дорожного движения в таких случаях говорят? Потому что, ну, мы помним, да, что вот когда-то мы жили в такой действительности, автодорожно-правильной действительности. Нет контакта, нет причины для... Нет причины этого... Для возбуждения. Ну, значит, ничего, если не ударил, не ударил. Значит, виноват «Опель» в ПДД, написано «только тормозить». Он тормозил, это очевидно, видно, что он тормозил. В ПДД не написано, куда в момент торможения должно понести ваш автомобиль. Старый, потому что это старый, ну, это «Инсигния», но это старый автомобиль, правильно? На торможении ваш автомобиль может повести куда угодно. Вы сражаетесь с ним, конечно, но его чуть-чуть уводят. Вот, это такая история. Нет, это то, что в правилах написано, это понятно. Давайте мы с вами будем рассуждать, как люди, которые... выносит решение, основываясь на звездах в небе над нами и на моральных принципах и правилах внутри нас, да, и еще о чем-то. Но вот, смотрите, выезжает автомобиль. Это же частая история, вот особенно на этих трассах, на загородных. Выезжает с прилегающей деревни Вася-тракторист на тракторе. Вася-тракторист. Та-ра-та-ра-та-там. На тракторе выезжает по трассе. Это причем реальное видео. Ну, я сейчас просто... Ну, что мне, искать вам его? Там... Сейчас, секундочку. Сейчас... Ну, там... Я не помню, что там, тракторист выезжал или еще кто-то. Сейчас, если я найду это видео. Ну, нет, оно какое-то совсем, совсем старое, не очень новое. Вот выезжает тракторист такой, Вася, и едет рейсовый автобус. Рейсовый автобус едет. И тракторист такой, а трактор — это же такая штука, которая быстро не может ускориться. Она, ну нет, есть разные, но эти не могут. Вот, и вот он выезжает. И автобус начинает тормозить. Он начинает тормозить в своей полосе. Вот. И в какой-то момент что-то происходит там то ли с колесом, то ли с чем-то. И он начинает болтать, заворачивает. И он переворачивается, улетает в кювет. Скажите мне, пожалуйста, какая-то доля ответственности на трактористе лежит или нет? Ну, просто вопрос как бы про здравый смысл и про, как это сказать, про совесть. Про здравый смысл и про совесть. По совести. Вот если бы не было, вопрос, если бы не было «Волги» вот на этом перекрестке, ДТП случилось бы или нет? Чувак на «Опеле» поехал бы навстречу автомобилю какому-нибудь или не поехал бы навстречу автомобилю? Вы уверены, что ваши рефлексы устроены таким образом, что то, что в правилах написано, это окей. Вы уверены, что ваши рефлексы устроены таким образом, что в какой-то момент вы чисто рефлекторно, не осознавая этого, дернете руль в какую-нибудь из сторон, уходя от препятствия, которое прямо перед вами и мчится прямо вам в лицо. Прямо в лицо вам мчится. Вы уверены, что вы не попытаетесь увернуться рефлекторно? Ну, так вопрос. Не знаю. Сотрудники ГИБДД молчат, я смотрю. Сейчас, секундочку, я перегружу телефон, ибо... Вот. Вы слишком часто стали молчать в последнее время, сотрудники ГИБДД. Вам, что ли, такой указ дали? Ни в коем случае, нигде, ни в каких этих самых не объяснять, не обсуждать. Тут бы очень мог пригодиться хороший быстрый автопилот. Именно, Сергей Волк. Именно в таких ситуациях как раз новые технологии и помогают гораздо быстрее, чем человек принимает неправильные решения, принять правильные решения, среагировать не эмоционально, а опираясь только на физику и на алгоритмы правильных действий. Это во-первых. Во-вторых, время принятия решений, как правило, в критических ситуациях, оно микроскопическое. Вот в данном случае, в этой аварии, Его просто не было этого времени, потому что, ну вот судя по видео, Волга выезжает ровно в тот... Вот я вообще не понимаю, куда смотрел чувак этот на Волге. То есть он выехал прямо под Опель, вот под этот Опель. Вот он выезжает, он поехал, и в этот момент Опель... Вот он. То есть он просто выехал под него. У чувака на Опеле, я абсолютно уверен, он действовал рефлекторно, и больше того, он поплатился жизнью за это, он погиб. Вот, он действовал рефлекторно абсолютно. И я, мое внутреннее естество отказывается верить, что можно сделать такое и уйти от ответственности. В принципе, ну то есть ты совершил поступок, в результате которого один человек, пусть даже этот человек, и не выполнил полностью правила дорожного движения, их требования. Но он находился в мега-супер-критической ситуации принятия решения за одну секунду, за долю секунды. Он не профессионал, пилот-истребитель, нет, у него нет тоннельного зрения, тоннельного мышления, которое позволяет секунды растягивать и принимать 4 решения за одну секунду. Нет у него такой способности, он не тренирован вообще. Из-за провоцирования такого ДТП вы считаете, что не предусмотрена какая-то ответственность? Ну уж, во всяком случае, какая-нибудь, не 1500 рублей. Нет, твои действия стали причиной того, что в результате один из водителей повел себя, может, не очень правильно с точки зрения ПДД, но правильно с точки зрения физиологии человека. Физиология – это физиология человека – уворачиваться от препятствия. Бросить мяч неожиданно в лицо бросьте неожиданно мяч в лицо какому-нибудь человеку. Что он сделает первым делом? Словит его или что, отобьет? Нет, он попытается увернуться. Нужны тренировки, тренировки и тренировки для боксеров, чтобы они четко понимали и не закрывали глаза на удары, которые в них летят. Не закрывали. Обычный человек так не может без тренировки. У обычного человека рефлекторно закрываются глаза, и голова идет в какую-нибудь сторону, неважно в какую. Даже если в этой стране стена, и ты ударишься об эту стену, ты, тем не менее, рефлекторно это делаешь. Доброе утро. Да, слушаю. Доброе здравствуйте. Утро. Доброе.
Все верно вы говорите, Роман. Но, знаете, вот когда пересаживаешься с заднеприводной на переднеприводную, вы помните это ощущение?
Ну, если летом, там особо разницы я не чувствую.
Ну, летом, да, а вот зимой, вот вы говорите, экстремальная ситуация.
Нет, машины, ну, зимой, да, зимой, естественно, конечно, разница ощущается.
Такой, надо по тормозам, надо остановиться, это неправильно. То же самое здесь, этот рефлекс, уходя от опасности на встречку выскакивать, это неверное решение.
Не, оно неверное, но ты же понимаешь, это через 2 секунды, а решение о уходе от столкновения приходит за секунду. Больше того, ему встречную весту мог закрывать этот чувак на «Волге». Он мог не видеть, что на встречке что-то, и он просто пытался увернуться от смерти. Но вы несетесь в стену, вы несетесь в стену. Вы не попробуете от стены увернуться, если рядом есть какая-то тропинка.
Это все нарабатывается только с опытом, конечно.
Естественно, так я поэтому спрашиваю, какая-то ответственность на человеке, который подверг всех этой ситуации чуваку на «Волге», она какая-то должна?
У них есть, у таких, тех, кто вот такие вещи делает, там, выскакивают на главную.
Какая или она? Я бы ногу рубил правую, чтобы на педаль газа не жал.
Вот хорошо или вернее, ну не хорошо, а просто по факту. Есть видеосъемки.
Да.
Можно установить, кто там выскочил, кто подрезал.
Конечно, конечно, это же видно.
А когда нет
видно
этого, как установить?
Нет,
сам ты выехал, уснул.
Ну,
ты просто...
Нет, это понятно, когда нет, но в данной-то ситуации есть. Ну, что же мы будем говорить про миллиарды ситуаций, когда нет свидетельств, когда у нас есть одна, но она со свидетельствами. Вот прямо видео. И я прямо четко вижу, кто спровоцировал ДТП. То есть причинно-следственная связь. Так всегда устроено. Мы должны установить причинно-следственную связь. Иногда даже в убийствах, вот произошло убийство, фактически, вот топор, вот труп, вот чувак весь в крови, он держал топор. Все. Убивал? Убивал! Убивал, гаденыш, убивал! Да, убивал. Убивал. Даже признание есть чистосердечное. Убивал. И даже здесь не все понятно. Даже здесь юристы начинают размышлять на тему. Ага. А решение убить пришло спонтанно к человеку. Находился он ли в состоянии аффекта? Был ли спровоцирован? Может, это самозащита вообще была? А может, он болен? Больше того, готовился ли он к убийству? Он топор заранее приобрел и принес, аккуратненько поставил в сенях за дверью. Топор, аккуратненько. Или топор стоял там последние 10 лет, и он его схватил. И все эти вещи имеют значение. Все эти вещи имеют значение. Каждая из них может свидетельствовать об умысле, который вынашивался долго, или о спонтанно принятом решении. То есть все эти вещи имеют значение. Неужели это «Волга» не имеет значения, я не понимаю. Так водитель «Опеля»-то и не погиб, погиб водитель «Весты». Так нет же, исходя из новости, водитель «Опеля»-то и погиб тоже. Нет, водитель «Опеля» и его пассажиры, три девушки, доставлены в лечебное учреждение. Ладно, хорошо, все. Я просто прочитал в первом сообщении, мне показалось, что водитель «Опеля» погиб. Нет, водитель «Опеля» 22-летняя женщина. 22-летняя женщина! Скажите, про какой опыт мы говорим? Откуда она могла наработать? 22-летняя женщина, девочка. Девочка, студентка, 22-летняя. И сейчас она будет убийцей полицейского. Нормально? Вот сейчас она станет убийцей полицейского и еще будет отвечать, потому что здесь пассажиры, три девушки с травмами различной степени тяжести, доставлены в учреждение. А если травмы у них будут средней тяжести или этой самой тяжкой тяжести травмы, так она еще и за них будет отвечать. И аж за целого начальника местного отдела полиции будет отвечать. А чувак на «Волге» поехал дальше, у него свои дела, у него там картошечка, помидорки, огурки и все это...
Моторы.
6.36, моторы, мы продолжаем. Сейчас мы продолжим обязательно. Современный спорткар. Нет, я быстро пробегаю по новостям. Вот, и что мы видим здесь? Новый Мерседес, пятого поколения, Defender, еще что-то. Нет, это не то, чтобы очень интересно. Российский бестселлер Exit получит новый турбомотор. Ладно, хорошо. Продажи новых автомобилей в мае упали почти в пять раз. Российский авторынок продолжает ставить антирекорд за антирекордом. Но оно и понятно. О чем будем делать рекорды? Откуда здесь их взять? Так, у вас Патриот и пикап. Ну, тоже Патриот, но пикап. Остались без автомата из-за санкций. Такая история. Французская фирма Панч, которая поставляла коробки. Эти коробки ставились всяко куда. Там, по-моему, даже и кадиллаки фигурировали среди потребителей этих коробок автоматических в какие-то времена, и BMW даже. Вот, и что, Панч, можно сейчас секундочку, я остановлюсь на этой новости. Говноедски настроен или просто не может довести никак сюда? Из-за санкций Евросоюза. О новых ограничениях сказано в документе Европейского бюро промышленности и безопасности. Резидентам Евросоюза запрещено вступать в финансовые взаимоотношения с попавшими под санкции физическими и юридическими лицами. На внедорожнике и пикап УАЗ ставились французские коробки, а теперь поставки ограничены законодательно. Ну, молодцы. Что теперь производство новых УАЗов, сообщается на каком-то портале. С автоматами невозможно, но пресс-служба Ульяновского автозавода не увидела существенных рисков для бизнеса из-за санкций ЕС. Впрочем, заявление УАЗа можно расценить так, что автоматы Панчи за рубежа прекратили поставлять сразу после начала военной операции. Как бы то ни было, по официальным данным, модификация с автоматом есть на сайте, в наличии и везде. Рекомендованная розничная цена двухпедального Патриота от 1 миллиона 935 тысяч рублей. У дилеров и внедорожники, и пикапы с автоматическими трансмиссиями тоже есть. Есть и будут есть, я думаю, потому что у нас есть параллельный импорт. Мы начнем завозить эти коробки. Какое-то время на это понадобится, конечно, но мы это сделаем. И больше того, я думаю, что доля продаж у вас Патриот на автомате, я не знаю, честно говоря, там, какой она была, но думаю, что... Но она была невысока, эта доля, потому что это странная идея о том, что Патриот можно эксплуатировать в городе, что он создан для города, и были даже какие-то рекламные маркетинговые кампании по этому поводу, что, дескать, вот посмотрите, Патриот создан для города, тоже можно здесь тоже эксплуатировать, это вот все. Мне кажется, что все это от лукавого, конечно, что, конечно, он не создан для города. И кто хоть однажды эксплуатировал Патриот, пилотировал его сколько-нибудь продолжительное время, четко это понимает. Поэтому, а там для какой-то вот в тех условиях, для которых, собственно, этот инструмент очень простой, надежный, не притязательный, этот инструмент под названием УАЗ Патриот создавался, в тех условиях люди уже давным-давно, веками привыкали управлять автомобилями на механике. И им другого и не надо. И больше того, если ты скажешь ему, что вот автомат, он тебе скажет: «Пердоньте, мистер, пердоньте, но как вы планируете, я буду штурмовать вот эту целину с автоматом? Я же не понимаю, что он будет делать, зачем мне автомат? Мне нужен так, чтобы я сам сцепление поработал, раздаточку там, все вот это вот». Ну, в общем, такая история, не очень грустная. Давайте вернемся к этому миллион Мерседес. Отзывают из-за того, что проблемы с тормозной системой выявлены на старых Мерседесах. На новых-то проблем нет, уж во всяком случае с тормозами. Есть тысячи причин, чтобы отозвать новый Мерседес, но среди них нет ни одной причины, связанной с тормозами. Без малого миллион автомобилей Mercedes-Benz попали под отзывную кампанию из-за неисправности тормозов. Федеральное транспортное управление Германии. КВА, вот оно что означает. Вот, объявило о том, что владельцам 993 407 Мерседесов со всего мира придется внепланово посетить сервис. На родине автогиганта с проблемой столкнутся около 70 тысяч автолюбителей. То есть все поганое да, они поставляли куда-то, себе оставляли лишь маленькую долю. За долю маленькую, 70 тысяч. А остальные 923 тысяч, это туда куда-то. Отзывная компания затрагивает. Внимание, граждане, это про вас. Это про вас и ваши Мерседесы. Отзывная компания затронет кроссоверы. Mercedes-Benz ML. 164-й, GL 164-й, потом минивэн R-класс 251-й. Хороший был когда-то автомобиль, да. Mercedes инициировал отзывную кампанию, проанализировав сервисную историю. Оказалось, что на ML, GL и R-ках, выпущенных в период с 4 по 15 год, может проржаветь вакуумный усилитель тормозов, в результате чего снижается эффективность замедления, а в отдельных случаях тормоза могут и вовсе закончиться ни с того ни с сего на ходу. Это, конечно, страшный сон. Представитель Mercedes подтвердил, что особенно сильное или резкое торможение может спровоцировать разрушение усилителя тормозов, поврежденного коррозией. Хотя такое развитие событий маловероятно, риск аварии есть. Поэтому Mercedes подготовил немедленный отзыв. А именно в тот момент, когда тебе нужно особо сильно или резко затормозить, ты и рассчитываешь более всего на тормоза, правильно? Потому что когда вы применяете особо сильное или резкое, а мы называем это экстренное торможение, тогда, когда у вас экстренная ситуация, у вас сложилась экстренная ситуация, и вам нужно срочно остановиться. И именно в этот самый ответственный момент у Мерседеса заканчивается тормоза. Росстандарт пока не объявил об отзывной кампании Мерседес в нашей стране. Нет официальной информации о том, в какой стране находится наибольшее число проблемных кроссоверов. Это тут Росстандарт аккуратно, по-тоненькому ходим, по-тоненькому, потому что мы, автовладельцы, можем в своих больных фантазиях и в своем больном воображении нарисовать картину, при которой каким-то образом сервис «Мерседес» здесь, в России, уладил этот вопрос. Мы не можем даже поверить в это, даже представить себе, что это возможно, чтобы какой-то стране, которая, вероятнее всего, испытывает санкционно-техническое давление, у которой ресурсы по реализации отзывной кампании, по исправлению всего вот этого, ресурсов очень мало, и на этом основании, а вовсе не на основании безопасности, отзывная кампания не производится. Мы не можем в это поверить, мы не хотим в это верить. И больше того, это не так, конечно. Такого никогда не бывало. Все. И так не будет, безусловно. Случайно или нет, но новость об отзывной кампании сразу миллиона автомобилей Mercedes появилась после того, как какое-то время назад компания Mercedes выступила с весьма радикальным заявлением. Радикальным в своей безапелляционности, однозначности и, как сказал бы владелец УАЗ «Патриот», сумасшествии в своем. Компания «Мерседес» накануне отказалась от механических коробок передач уже в 2000... Внимание, в 2023 году. А сейчас какой? 2022. А что это означает? Давайте же узнаем. Компания Mercedes планирует постепенно отказаться от механических трансмиссий. К 2023 году немецкий производитель прекратит выпуск автомобилей с тремя педалями. То есть постепенное прекращение это вот какое. Сейчас середина 2022, а уже в 2023, в следующем, через несколько месяцев, их не будет. Механических коробок передач. Такое решение было принято из-за низкого потребительского спроса на подобные модели, а также продолжающееся развитие электрических гибридных технологий. При этом будущие автомобили Mercedes, работающие на ДВС, будут строиться на тех же платформах, которые разработаны для батарейных моделей. То есть это будет полная унификация платформ, а значит, механика туда просто не вписывается. Трагическая новость для вас, скажите, пожалуйста. Когда последний раз вы сидели за рулем с автоматической, с механической коробкой передач? Можно сейчас буквально несколько минут уделить этой теме внимание, потому что механика, она фигурирует при обсуждении и стиле вождения, принципов управления автомобилями. Она фигурирует как один из таких аргументов, который всегда приводится профессионалами, автомобилистами, людьми, которые собак съели целую стаю на управление. Они говорят, ну, я четко чувствую автомобиль, точно, и вот это все, это механика. Скажите, пожалуйста, ну, а при этом, когда у вас последний раз с механикой-то было? Ну, вот это то самое. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Да вот на механике есть, ничего нормально.
На какой? Машина. Это что за механика у вас там такая?
Французская механика.
Да ладно, это у вас автомат, вы просто в мануальный режим переводите его и щелкаете руками.
Нет, ну езжу я на Ларгусе, который с первых годов выпустил.
А, тогда ладно.
Все это. Да. Есть у меня, ну, Вольво есть там, еще там одна машинка там родственница есть, да, тоже часто есть.
Да.
Сразу скажу, механика... Ну, как бы мне нравится, но в городе, конечно, вот по пробкам, ну, страх, конечно. Вот сидишь там, дергаешь, бываешь, и подергаешься.
Дергаешь, а эффекта никакого, как с похмелья. Да,
ну, слушайте, знаете как, все-таки Ларгус рабочий машин бывает, и в грязь залезает, да, и то есть я когда...
Ну, скажите, это пережиток старины, это уже атавизм прошлой инженерной эпохи ушедшей.
Ну, нет.
Почему?
Вот я сразу говорю. Ручная коробка вот реально помогает где-то вот в каких-то кучерях, грязях и все такое прочее.
Да ладно.
Автомат, ну,
такой
он продвинутый не был, да?
Да.
Если это не полноприводный какой-то там внедорожник, типа суперселект автомат,
ну.
У меня у товарища есть там Mitsubishi, да, она там
прет. А на всем другом, зачем в грязиня заезжать, в грязиня, зачем?
Да, ну, бывает, знаете, как, есть,
когда
местность, там бывает, что дорог нету.
И чего?
Вот, да. Ну и вот приходится, то есть как бы я пробовал я ездить на автомате.
А зачем?
Там, да.
Спасибо вам большое, все, я понял, мне не понял. Нет, а зачем? Ну вот, к примеру, едете, и перед вами море. Вы едете, и перед вами море. У вас же нет иллюзии, что вы должны поехать через море на автомобиле. А ну как поплывет? А вдруг это амфибия? Я сейчас заеду, а он такой... И продолжает плыть. Я думаю, о, прикольно. У вас же нет таких иллюзий. Нет. Ну, чего возникает иллюзия, когда перед вами море грязи, что ваш типа полноприводный автомобиль, кроссовер, типа, ну, типа полноприводный, типа кроссовер, что он способен здесь что-то сделать. Откуда иллюзия-то такая? И что автомат, самое главное, за это отвечает. Не резина, не тип привода там, а именно коробка. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, доброе. Роман.
Да, доброе.
Владимир, Москва.
Да,
с рождения более 40 лет.
Ну, естественно.
Ну, езжу на... Механики, у меня две машины. Вот одна тачка — это девятка 90-го года выпуска механика. Вторая — это Дустер, то есть Дастер, тоже механика. Ну и третья, иногда сажусь, это Лада Кросс, тоже механик. Но я не сторонник механика. Да, иногда довольно часто езжу на Mitsubishi Pajero Sport с... автоматом.
Ну, там автомат, да.
И надо сказать, что в городе, и когда дороги хорошие, однозначно автомат имеет преимущество. Даже современные автоматы и по плохим дорогам тоже не уступают.
Ну, конечно.
Ну, вот просто исторически так сложилось, что вот я езжу на механике.
Я понял.
Ничего.
Ну, вот скажите, но тем не менее, можно вот концептуально, вот сейчас мы видим, что один из лидеров мирового автопрома, давайте так, не кривя душой, скажем, что, ну, Мерседес — это один из лидеров мирового автопрома.
Да, безусловно.
Точка. Полностью отправляет в аналы истории, в музей отправляет механическую коробку передач. Это что-то значит для мирового автопрома? Ну, вы считаете это пороговым событием каким-то?
Принципиально нет.
Почему?
Я объясню, почему. Потому что широкий потребитель, ну, в связи с Вашингтонским консенсусом,
да,
будет ездить на автомате, на всех его вариантах, на роботе, там, на чем угодно.
Наш, вы имеете в виду, потребитель?
Наш. И наш тоже. И у нас же Вашингтонский консенсус реализуется.
Ну, вы знаете, но ведь Мерседес — это только первая ласточка такая, а дальше пойдет BMW, Audi,
ну,
а дальше посыпется
неизбежно.
Все.
Это неизбежно. Но это не значит, что это такое вот концептуальное решение. Это вялотекущий прогресс.
Но тем не менее, ну, да, спасибо вам большое. Тем не менее, опять же, ну, как бы, как-то сказать, Сколько у вас, у нас с вами, как у водителей вообще, есть точек соприкосновения с этим механизмом, который мы называем автомобиль? Проще говоря, органов управления, которые действительно считаются органами управления. Это руль и коробка, а педали как часть трансмиссии, правильно? Педали как часть трансмиссии и силовой установки. Все. То есть мы управляем этим механизмом, этим конем, мы управляем при помощи руля и трансмиссии. Вот. И здесь вопрос в том, что механика... То есть, когда ты на автомате, ты уже как бы коробочкой и не управляешь, да? Ты управляешь только циклами разгона, торможения. Разгон, торможение, все, но не коробкой. И это историческая связь сейчас разрывается, и многим может оказаться боль... Ну, в смысле, не потому, что она разрывается, и все, и вы уже никогда не сможете ездить на механике. Конечно, мы еще десятилетиями будем эксплуатировать автомобили на механике и все такое. Но, тем не менее, я просто хотел отметить здесь такой небольшой исторический момент. Ребят, мы присутствуем в моменте исторического события, исторического перехода, смены эпох. Все. Потом, когда-то, внукам своим вы будете рассказывать что-то про механику, они, конечно, будут хлопать глазами и смотреть на вас, и будут делать вид, что такие, да, дедушка что-то рассказывает, но будут иметь весьма и весьма призрачное понимание о том, что вы говорите. Как это? Это сложно сказать. Очень призрачное. Как современные дети имеют призрачное представление о дисковых телефонах. Телефонных аппаратах с дисками. Они так, в кино, может быть, где-то видели там, но там принцип работы уже немножко затруднен. Подожди, а как это, а если фотку отправить нужно? Вот ты сфотографировал, как ты, вот через этот дисковый, как это делается? Вот. Ну и что ж, механика. Вот Rolls-Royce. Разве есть механическая коробка передач? По-моему, нет. И никто не переживает. Корс окапишь. Нет, Корс, а при чем здесь Rolls-Royce? Я вам говорю, в принципе, об историческом переходе, в принципе, о событии. Не привязывайтесь к Мерседесу. Чего вы к Rolls-Royce привязываете? Ладно, хорошо, тут по вам видно, что эта тема, она, не затрагивает вообще никакие внутренние ваши струны. Вы, потому что вы черствые, сухие люди, вы сухие, черствые сухари. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Чтоб слезу утро, кто-нибудь пустил Владимир, бы по механике. Утро. Да, доброе.
Помните, может, вы не помните, но до какого-то времени «Жигули» комплектовались заводной ручкой.
Нет, такого я не помню, к счастью.
Помните, я... Когда покупал первую шестерку, в комплекте была заводная ручка и дырка была.
Может быть, да.
Да. Потом уж, конечно, перестали делать.
Ну, знаете, как сказать? Я согласен, тоже пороговая такая штука. Но вы знаете, после чего стали разрабатывать стартеры, которые запускали автомобиль изнутри? После того, как такая ручка убила одного из инженеров автомобильных. Но давно, правда, не у нас. Он помогал...
Храповик, он отключал ручку.
Он помогал... Такая нет, штука была. Ну да, но он... А до этого в Америке это было. Он решил помочь кому-то такой, дернул, и она его и в челюсть, и убила его. Вот, это такая история была, да. Но это просто элемент такой. Это, знаете, как переход от запуска ключом, когда ты вставляешь ключ и поворачиваешь, переход кнопки. Это удобно, комфортно, но не порогово. Все-таки механика, мне кажется, это такой один из атрибутов настоящего автомобилизма. И если провести опрос, да, ваше отношение к механической коробке передач, то все с нежностью начнут вспоминать о ней. Хотя на самом деле, если по-честному, ничего особо хорошего в управлении автомобилем на механике нет. Вообще ничего. Так же, как нет ничего хорошего в управлении автомобилем без усилителя руля. Так же, как нет ничего хорошего в управлении автомобилем с ручными стеклоподъемниками. Ничего хорошего нет в этом. Так же, как нет ничего... И во многом другом. Во многом другом. Просто как-то заикарилась эта тема с механикой, да, вот это вот, типа, эта связь непосредственная с автомобилем и все такое. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Ром, доброе утро, Ватрушкин Санек.
Да, Ватрушкин.
Я чуть-чуть хотел вставить ремарочку небольшую. Вот специально про внуков вы говорите, будем рассказывать, да. А я специально в деревне вот не продаю, стоит 83-го года аудиушка сотка, 44-й кузов. Ждет внука 7 лет уже.
Сотка, сотка это сигара, которая, да, длинная.
Сигара, да.
Серая, скажите, серый металл.
Нет, нет, красная. Металлик шоколадный.
Шокол... О, это редкость, шоколадный металлик.
И велюровый салон.
Синий. Фига себе. Они обычно, у нас они обычно серыми все были. Или красные.
Нет, нет.
Серый или красный.
Карбюратор 100 лошадей, 5 цилиндров.
Да, прикольно. А какая мягенькая подвеска там у него. Он такой, все, вот это очень комфортный автомобиль.
Вот ключа. 7 лет, я думаю, лет 9 уже может быть.
Прикольно, прикольно.
На коленочки сажает.
Круто, круто.
Она говорит, продавай, продавай. Я
говорю, нет, так а зачем? Что, за копейки продавать? Это же, ну, а так вот пусть будет. Ну, да. Это история потрясающая. Здорово, здорово. Честно говоря, завидую людям с ретро-автомобилями. Вот Пашка-то мой, Федоров-то Пашка, Волжану 24-ю гоняет. 77-го года. 77-го года. Роскошный автомобиль, бизнес-класс. Этот советский бизнес-класс, номенклатурный. Черное, все, ну, конечно, состояние такси там работать и работать, но, тем не менее, ты понимаешь, вот эта история, вот это действительно инженерное сооружение, это действительно сооружение, механизм из тогдашних времен, как сказали бы, тогдашних, когда инженеры делали, он чем-то напоминает сразу все, сразу советскую военку напоминает, сразу советский космос, сразу же советское авиастроение, сразу же все напоминает вот своим вот этим всем, настоящестью своей, четырехступочка, кстати говоря, механика, вот это все очень хорошо. Нововведения для автомобилистов, которые вступают в силу в июне, стали нам известны, и это еще одна тема, о которой знать ты должен, мой дорогой друг.
Моторы.
Принципиально нововведений несколько, а точнее одно, а вообще-то ни одного. Нет, все-таки есть. С 1 июня водители могут оштрафовать за резину не по сезону или за изношенный протектор. А также ужесточаются требования к ремням безопасности. Кроме того, вводятся новые правила для владельцев автомобилей с газобаллонным оборудованием, которым отныне придется возить с собой... завещание. Нет, которым придет. Но это опасно, елки. Я все время продолжаю настаивать, ребят, что ну, они взрываются, ваши газобаллонные. Как вы решаете этот вопрос? Вы на чем там сидите успокоительно? Как вы решаете вопрос с расслаблением нервной системы? Ведь постоянное ощущение вот это вот присутствие. Или у вас нет этого ощущения присутствия? Или вы не смотрите эти видосы о том, как постоянно взрываются автомобили с ГБУ? Вот так вот, чтобы взорвался автомобиль из-за того, что у него топливный бак взорвался, обычный, бензиновый, это случаи, ну, прям вот мега-супер-редкие, мне кажется. А взрываются как газобаллонные, это не супер-мега-редкое. Ну, это же можно продемонстрировать очень просто. Как вы там договариваетесь с вашей нервной системой? Это жесть. Так вот, вам придется возить с собой дополнительные документы теперь. Какие документы и что еще там вступило в силу? Позвольте-ка я сделаю это тем самым крючочком, на который и подловлю ваше внимание, и переброшу это ваше внимание на после новостей в следующий час.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.06 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это понедельник, 6 июня на календаре. Здравствуйте, доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин. И у нас продолжается скромно лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мужчины, присоединяйтесь, и хорошо бы, чтобы плюс один, а то и плюс два. Один мужчина, две не мужчины. И вот примерно так победим. Ну ладно, плюс один тоже можно. Я вообще не навязываю вам свою точку зрения. И вообще не, это не имеет ничего общего с вашими эротическими фантазиями. О чем вы говорите? Доброе утро, Андрей, здравствуйте, приветствую. Сергей, здесь Николай, просто и Роман Успешный. Еще Петр Бушкин и Петр Пушкин сообщает о... А, это про ДТП, правда. Да, абсолютно верно, Петр, согласен с вами, да. Но, чего, возвращаться... Я не планировал возвращаться к ДТП, в котором погиб начальник отдела полиции где-то на трассе Астрахань. Из-за этого чувака, который на «Волге» выезжал, вы абсолютно правы, что он выезжал тупо вообще под всех. И даже если бы не было «Опеля», он бы выехал тогда тупо под «Весту» ГИБДДшно. Где-то у меня что-то было про неработающий светофор и про то, что из-за этого где-то пробки. Сейчас, секундочку. Что? Речь легковой автомобиль. Вот, не работают светофоры на пересечении Пришвина и Алтуфьевского шоссе. Сергей Рындин сообщает. Сергей, спасибо. Надеюсь, что эта информация обязательно кому-то пригодится. Силовики слушают, но запретили давать комментарии СМИ во время проведения. Меня тоже не называйте. Пишет неназванный представитель служб. Это про то, что не перестали появляться даже спонтанные, как вспышки на солнце, спонтанные сотрудники ГИБДД и вообще сотрудники силовых структур здесь в эфире перестали появляться. Оказывается, что такая разнарядка. Чтобы чего хорошего не сказал, чего такого правильного, чего-то хорошего. Доброе утро и вам тоже, Экстримыч. Александр, приветствую, хорошего настроения. Хотел бы я, пишет Дмитрий, чтобы механика еще пожила, как минимум она способствует развитию координации. Но развивать координацию можно и другими способами, а она, как минимум, эта самая механика, занимает какую-то долю вашего внимания, какие-то ресурсы, те же самые моторные, которые в отдельных ситуациях могли бы пригодиться для другого, для отруливания, правильного отруливания, для сосредоточения на сосредоточенности на чем-то другом. А не на том, как там у тебя с механикой, какие принимаете эти самые. Больше того, масса неприятностей случается по той самой причине, что человек с механикой недоподружился по-настоящему и в какой-то ответственный момент делает ошибку с механикой. А оно берет и глохнет на перекрестке где-нибудь. Берет транспортное средство и глохнет. Ну, в общем и целом, это я все про то, что туда ей и дорога нашей механики. А если кому-то захочется снова почувствовать эти ощущения, нужно будет просто отправляться в специальные места. Появятся, конечно же, пункты проката автомобилей с механической коробкой передач. На специальных территориях вы будете приезжать, садиться, и вот это вот первое, второе, дергаться, он будет глохнуть, вы будете заводить, он будет глохнуть, вы будете заводить. И вот это вот все будет продолжаться бесконечно. Но уже за ваши деньги. Так вот, я быстро дожму, ладно, тему нововведений для автомобилистов законодательных. И побежим дальше. Так что мы, где мы остановились? Мы остановились на том, что владельцам автомобилей с газобаллонным оборудованием придется возить с собой дополнительные документы какие-то. Помимо этого, должно заработать приложение «Народный инспектор» для фиксации нарушений правил дорожного движения обычными гражданами. А в конце июня обновят систему взыскания неоплаченных вовремя штрафов. Она будет реже ошибаться, эта система. Но вот что касается, помимо этого, должно заработать приложение «Народный инспектор». Кому оно должно? Вот кто вот этот вот... лицо, организация или еще что-то, кому должно приложение заработать. Оно уже должно заработать, мне кажется, годами. Оно должно зарабатывать уже. Но так и не заработал. Доброе утро. Ничего, ни копеечки не заработал. Доброе утро. Да, слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Доброе утро, Роман. Да. Хорошая погода.
Спасибо. А это имеет значение? Я думаю, что... Мне кажется, что плохая, что хорошая. Нам-то, индейцам, что? Нам пофиг вообще.
Нам все равно, да. Меня Игорь зовут.
Абсолютно. Доброе утро, Игорь. Да, приветствую.
Хотел такой вопрос обсудить, может, совет какой-нибудь. Если знаете, Усачевский рынок. сторону Дорогомилова, вот там Новодевичье кладбище, вот там.
Сейчас узнаю. Ну, Дорогомиловский-то рынок все знают, там специальные люди в тельняшках ходят, возят за тобой тележку, а потом говорят, дай миллион. Ты сейчас 5 миллионов потратил на рыбу, дай мне миллион еще один. Вот так вот, да.
Вот Усачевский рынок, улицу не помню, потому что редко там бываю, но там одностороннее движение.
Так.
Справа бизнес-центр, слева рынок. И парковка односторонняя, ну, соответственно, по правой стороне.
Ага.
Там скорость бывает небольшая, потому что там народ тусуется, то на рынок, то в офис, и плотное движение довольно.
Все, я вспомнил, мы однажды заезжали кофе там пить на этот Усачевский рынок. Да, я вижу его.
Вот. Вот, еду, и перед пешеходным переходом, ну, скорость, естественно, была где-то 10 км в час.
Угу.
Перед пешеходным переходом у меня срабатывает передний парктроник. Ну, я на автомате по тормозам.
Угу.
Думаю, ну, дорога чистая, ничего нет, почему в субботу? Неужели правую машину цепляю? Да нет, нормально. Дело в том, что машина плотно стояла к пешеходному переходу. Не 5 метров по правилам, соответственно, угу. А прямо у пешехода.
Да.
И смотрю передо мной... Начинает передвигаться робот доставка Яндекса.
Да.
Вот этот маленький ящик.
Да, я знаю.
Высота его где-то сантиметров, я специально потом уже взял, померил 60-30
40-50. Да, ну 60, да.
Вот, вот. И если бы я его задавил на пешеходном переходе...
Да.
Соответственно, по каске я бы получил как бы повреждение,
да,
оплату.
Да.
А на самом деле в правилах нигде не оговорено. И кто бы в этой ситуации при повреждении, если бы была скорость больше,
да,
кто бы нес ответственность?
Компания Яндекс. Ну, владелец этой фигни.
То есть он не должен перемещаться по пешеходному переходу? Или как это понять?
Послушайте, вообще-то должен, но пешеходный переход в самом названии этого устройства дорожного прошито, кто им пользуется? Пешеходы.
Пешеходы. Или велосипедист, или механическое транспортное
средство. Или велосипедист, но только...
Переводишь в пешем порядке.
Но только спешившись, конечно. Ты должен вести его, ты должен спешиться. Это, поэтому рядом с этой штуковиной должна идти бабушка всегда. Бабушка, которая будет сопровождать его, как внучка. Вы помните, да, бабушка переводила уже однажды такого в Москве?
Да.
Через переход. Она говорила ему, Ванюш, пойдем, не бойся, прикрою. Вот,
совершенно верно. А как оно будет трактоваться, если на большей скорости, ну, я, либо кто-нибудь из коллег снесет эту бандуру? Это будет ДТП или как это будет? Нам нужно вызывать ГАИ. Ну, или как
вы
это
задаете,
соотноситься?
Вы задаете мне вопросы, ответов...
совет просто для обсуждения, для других.
Это я понял, спасибо. Не, на самом деле это очень интересно. И видите, это как раз один из тех случаев, когда научно-технический прогресс развивается с большей скоростью, чем законодательная база успевает его адаптировать к условиям повседневным нашим. Да, это то же самое было с электросамокатами, которые вдруг взрывообразно появились, а мы, типа, а законодатели не были к этому готовы, и наша база не соответствует условиям реальным. Спасибо вам большое за этот пас, но сейчас я это спрашиваю, что за бабушка. Сейчас, секундочку. Бабушка перевод. Сейчас, она ему говорит, Петрушка. Петруш, пойдем, а? Вот она, бабуль, героиня. Нет, а почему такой формат? Вот, я хочу в широком формате. Во. Она такая, Петрушка, пойдем. Вот видите, она такая, давай, машет ему, давай, переезжай. Показывает. И что самое главное, он ведь понял. Он реально понял, что этот человек прикроет. Вот, он ждал ее. Смотрите, еще раз отъезжаем. Он ехал за ней все это время. Вообще, может, он преследовал. Может, это маньяк? Этот сексуальный маньяк от Яндекса? Мало ли, вдруг роботы. Девиант. Он говорит, кто? Вы играли в Детройт? Как вы не играли в Детройт? Это робот Девиант. Он представляет к бабушке. Смотри, выезжает и ждет. Она такая жестом говорит, пойдем. Ну, поехали, Петрух, поехали. И он такой, трем. Вообще-то, справедливости ради, нужно сказать, что вот к его высоте, еще раз, смотрите, проезжает этот робот. Вообще-то у него антенна высокая, и она мигает. Трем, специально, чтобы над капотом вы видели, что у вас там мигает какая-то красная штучка. Если у него не было этой антенны, или ее кто-то отломал, эту антенну. Еще раз, мы не знаем, к сожалению, мы не знаем имени этой героини, этой женщины. Потому что я все бабушкой ее называю. Она никак не бабушка, она женщина. Вот. И вот, и вот это, конечно, самоотверженный поступок. И самое главное, что эта холера все понимает. Он реально прочитывает ее жесты. То есть его научили человеческим жестам. И он понимает, что этот человек не угрожающе машет ему. Не делает ему жесты «пшел отсюда, робот, я тебя боюсь» или еще что-то. Нет. А оно реально понимает, что человек помогает ему. И больше того, что означают эти жесты женщины? Что этот жест означает не «подожди, сейчас автомобиль тебя убьет», не вот сюда, показывает она, «вот сюда не надо заезжать, вот сюда не надо». Нет, он понимает, что она показывает «давай, я с тобой, я держу». Вот, видите, то есть у него вот такая антенна, вот мы сейчас снова видим этот луноход от Яндекса, и у него специальная палочка такая, но это, я думаю, что это не антенна, а может, и антенна заодно, и на ней мигает, видите, красный огонек, красный горит. Я бы повыше, конечно, бы устраивал этот огонек, потому что есть автомобили высокие, ну, такие, к примеру, как Chevrolet Tahoe или Cadillac Escalade. Где этого красного огонька не увидишь даже вот в этом поднятом состоянии. Вот он стоит, ждет, видите, он стоит, ждет зеленого сигнала светофора. Стоит, ждет. И когда будет зеленый, сейчас зеленый будет или не будет? Все, включился зеленый. Эта штука прочитала зеленый и поедет или не поедет? Пчик. Думает. А все, прощелкал. Извини, дружище, не успел. Вот зеленый светился. А оно так стояло и не поехало никуда. Честно. А, и на красный проехал. Вот видите. И в конце концов, когда пошли люди? А, он идет вместе с людьми. Все. Эта штука тупее собаки. Тупее метропсов. Вы знаете, этот феномен метропес. Этот феномен появился в Москве, он уже описан биопсихологами во всем мире, видными биопсихологами. Метропес. Это собаки, которые точно знают в Москве, в метро, они точно знают, на какой станции им выйти, чтобы попасть куда-то там в какой-то парк, поехать на разборку куда-то. То есть, чтобы с Измайловскими, чтобы чувак из Сокольников поехал в Измайлово, он знает, на какой станции ему сесть и где выйти и пойти там разбираться с этими, с псами паршивыми. Доброе утро. Да, слушаю, здравствуйте. Доброе утро. Так да, эти метропсы переходят да, по светофору, а не по людям. Вопрос. Да.
Вот кто на самокате или на моноколесе, он же тоже должен спешиться.
Должен спешиться, да.
Они же как черти из табакерки, вроде Измайла, хорошо, у Мерседеса, да. Как говорит, мертвый тормоза, он еще сам поторможит.
Да.
Он мне несся на перерез, он меня видел через турникет. И вы знаете, на перерез на этом...
Да, да.
На своем самокате, может, даже еще газку подмял. У него сзади вот этот ящик зеленый.
Там да.
Страус бегает. То есть я, знаете, я когда, ну, естественно, я затормозил. Вот, я думаю, он что, идиот?
Конечно. Вы, это тот случай, когда в вашем вопросе сразу же вшит уже и ответ. Ты что, идиот? И тут же можно, ну да, конечно, ты идиот. Абсолютно точно. Да, безусловно. Но эти вещи более-менее описаны. Они описаны в правилах дорожного движения, там как бы и практика уже судебная есть по делам по этим. Другое дело, конечно, робот, потому что вот эта история для нас не очень. И поэтому, конечно, будет, во-первых, повреждено дорогостоящее оборудование Яндекса, этой самой доставки, потому что он стоит денег, он прилично стоит. Я не знаю, сколько, но я думаю, что он стоит как автомобильчик какой-нибудь там небольшой. Во-первых. Во-вторых, будет поврежден ваш автомобиль, а в-третьих, кто должен за это отвечать? Ровно, собственно, из-за этой дилеммы, вот ровно по этой причине, на наших дорогах до сих пор нет полноценно автопилотируемых автомобилей хотя бы с третьим уровнем автопилотирования. То есть, когда человек уже может не принимать участие в управлении автомобилем. Органы управления еще есть, но ты можешь передоверить управление автомобилем ему и не отвечать за то, что он делает, не включаться в процесс пилотирования. Не по техническим причинам этих автомобилей нет на дорогах. Технически уже все готово к тому, чтобы они ездили. Именно с точки зрения юридической вот этой коллизии. Вроде бы автомобиль ты, владелец ты, за рулем сидишь ты, но управляешь не ты. Тогда в критической ситуации кто отвечает за последствия, за возникновение и последствия этой самой критической ситуации? Поэтому с этим Яндексом интересно, конечно, было бы послушать юристов, какие аргументы и в чью пользу они бы находили в этой ситуации. Ну ладно, извините, мы задержались здесь долго и все еще обеспилюлены. И я вижу ваши полуприоткрытые глаза, сонную походку, неуверенное включение поворотничков и понимаю, что пора. Painful to me, pierced right through me. Can't you understand, oh my little girl? All I ever wanted, all I ever needed is here. Вот, это уже другое дело. Абсолютно, абсолютно иной клинкор. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Телеграм-канал, где вы смотрите радио. Ну, а еще читайте новости, смотрите за аналитикой, следите за ситуациями в развитии, как говорят. И, конечно, наша группа ВКонтакте, там тоже идет стрим. Кстати, сбегаю, загляну, что там у нас как. Владимир, Лентяй, Жлена, Иса, Денис Сажнев, Сергей, Роман, Сава, Бигболт Сайталы. Очень хорошо, доброе утро, Елена Нащинцу. Здравствуйте, Влали, просто Андрей, Александр из Сызрани, Владимир. Жариков, Сергеевич, ну и так далее. Очень, очень хорошо, что вы здесь. Дороги мои, рад вас видеть. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948 по 495-му. Заходите. А здесь у нас кто? А здесь у нас Игорь Валерьевич. Здравствуйте. АГ Юрий 762, Тимофей Чупанов, Сергей Волк, Илья Эл, Дима Хамовник и Мастер. Здравствуйте. Просто Мастер. Алексей Зимцов, доброе утро, Молчун. Приветствую, Михаил. Артем Зорин, здесь Маугли. Экстримыч Александр, Гризли и Роман Успешный. Был уже Тига 799. Да, Сергей Рындин, Алексей Валерьевич Лысенко и лучшие люди планеты в нашем вот мессенджере, говорит МСК Бот. Так, что у нас на очереди? На очереди у нас обрушение цен на BMW. Покидание российского офиса компании BMW одним из топ-менеджеров. Вася. Василий. Вася. Но как же они теперь без тебя-то? Эти БМВшники. Ведь загнуться совсем. Сразу после ухода цены решили снизить. Хотя бы так думают. Поддержим спрос на наши автомобили. Василий Мельников. Это были хорошие годы, продуктивные. Несмотря на то, что пути наши разошлись с компанией BMW. Наши, я имею в виду журналистов, вообще всех, потому что BMW много лет назад сосредоточила свое внимание на блогерах и сотрудничестве с блогерами вместо автожурналистской деятельности профессиональной. И к чему это привело? Тебя лично, Василь. Ну ладно, не будем. Все. Хорошо, поработали. Надеюсь, еще будем пересекаться. Да, Василий, говорят, закатил вечеруху такую. Где-то в центре прям вот это вот все. Но да ладно. Нет, хороший, хороший человек. Хаски-то какой хороший. Спасите! Говорит, спасите! Меня жена везет! Добавьте басов немножечко, хочу потерять сознание. А вы притворитесь мертвым, Хаски. У опоссумов эта стратегия защиты очень хорошо работает. Они притворяются мертвыми все время, так лапки вверх, и язык так на бок. Вы вот так вот тоже делаете. Все, притворитесь мертвым. Это, кстати говоря, это лучший способ закончить ссору с женщиной. Притвориться мертвым. Но при этом не забывайте ее хвалить. Как хорошо ты сейчас обогнала этот автомобиль с открытыми глазами вообще. И опять. И вот такой вот. Молодец, молодец, молодец. На красный не остановилась. Здорово, здорово. И опять. Это же встречка, это встречка, встречка. Ну ничего, ничего, ты молодец. Мы по встречке все еще живы. И опять это. И вот это. Глядишь так, куда, куда-нибудь и доедете.
Моторы.
Так, ну так что у нас там с этим самым газобаллонное оборудование? Да плевать уже на него. А, еще одна красивая новость. Я думаю, что мы разовьем тему стоимости BMW, обрушение цен на BMW. И, кстати говоря, BMW в данном случае всего лишь обезьяничает, потому что еще одно обрушение случилось накануне. И какое из обрушений для нас более важным считается, концептуально более важным, это мы с вами выясним. А пока коротко о классной, хорошей новости. Накануне, какое-то время назад, кто-то уже стал реквием писать отечественным версиям чешских автомобилей, дескать, что компания «Шкода» не сможет производить больше какие-то модели у нас, потому что там проблемы с логистическими этими. Все решили, молодцы, потому что «Шкода» молодец. Кто у нас молодец? «Шкода» молодец. Всем 4, а «Шкоде» 5 сразу, пятерочка. Компания «Шкода» оказалась среди тех автопроизводителей, которые получали важные детали для автомобилей из Украины. Однако с началом спецоперации поставки прекратились, и заводы ушли в простой из-за нехватки комплектующих. А накануне «Шкода» объявила, что нашла решение этой проблемы. В конце концов, вот у нас палки, вот... нет, ну из чего-то другого будут делать. Ну, в смысле, нет, это все не так, смотрите. Нашла решение проблемы. Выпуск жгутов, проводов, которые... Или проводов? Проводов, наверное. Прежде делали на Украине, теперь производится в чешском «Млада Больславе», в непосредственной близости от главного завода марки. «Млада Больслав» — прекрасный чешский городок, бывал там, и там же находится головной офис компании «Шкода» и производство компании «Шкода». И очень логично, если там мы и нашли решение технической проблемы. Молодцы!
Моторы.
Я тут, знаете, заинтересовался этим рекордом Гиннесса в Великобритании с русалками, это самое. Я подумал, ничего себе, как иногда мало нужно для того, чтобы попасть в эту самую книгу. Ну, то есть, я думаю, что Лондону нужно еще одну заявку подать на рекорд. Самое большое количество людей, переодевшихся маньяками, убийцами. Да, потому что мы знаем, что маньяк-убийца выглядит как обычный человек. Его никак не отличить. Поэтому лондонцы должны подать эту заявку и сказать: зарегистрируйте нас, потому что, смотрите, миллионы человек переоделись маньяками-убийцами и устроили этот рекорд. А? На самом деле, когда это вы в своих фантазиях рисуете какие-то эротические райские кущи, когда слышите, что русалок, там 300 сколько-то там русалок, это все в реальности выглядит куда более прозаично. Посмотрите, вот русалка. Щеки какие у нее такие большие. А, это не щеки. В общем, это все очень прозаично, потому что здесь... Тетечки такие уже, ну, тетечки, такие русалочки. И много русалов, что характерно. Здесь очень много русалов было. Много мужиков, которые примкнули к русалкам, а те были не против, что эти русалы вместе с ними. И вот таким образом, это, вот смотрите, смотрите, какие лица. Вот это на первом плане непонятно, это мужчина или женщина. Ну, с англичанками так бывает. Да, но, ну, в смысле, неизвестно. И качество видео тоже отвратительное. Справедливости ради, нужно сказать, что это предыдущий рекорд 2017 года. То есть они каждый год ставят там рекорды, вот это вот все. Поэтому я искренне надеюсь, что мой совет будет... Ни одного дельфина. Нет, нет, ни одного дельфина. Те, кто могли быть дельфинами, обернулись все равно русалами. Есть русалки и русалы. Это вот русалами стали. Я к тому, что надо бы все же учесть мой совет и подать заявку на регистрацию самого большого количества людей, переодевшихся серийными маньяками-убийцами. Так, «Шкода» нашла решение для восстановления производства автомобилей, а мы не можем найти решение для восстановления производства или приобретения. Если приобретение, Анастасия, ну а когда были времена, когда вы с легкостью могли пойти и приобрести себе хороший автомобиль? Были такие времена? Мне кажется, что у нас всегда приобретение автомобиля связано в той или иной степени с финансовыми сложностями. В той или иной степени. Но так, чтобы запросто пойти и приобрести себе автомобиль, мне кажется, процент людей, которые запросто могут приобрести себе автомобиль, не придумывая каких-то финансовых схем, там, не прибегая к финансовым инструментам, кредитным и еще к чему-то, а вот так вот, как мой знакомый... Один тезка Роман, он однажды он позвонил и сказал, что написал, а потом позвонил и сказал, что вот приобрел Урус, Ламборгини Урус. Я говорю, ну, было решение, были куда более, правда, те, более практичные, и, ну, я имею в виду, что куда более доступные, с теми же физическими параметрами и с теми же эмоциями. Он говорит, ну, мне так, ну, для души, так что для души. Говорю, о, ну, хорошо, когда для души можешь Ламборгини прикупить себе, это хорошо. Так вот, процент, мне кажется, что процент таких людей всегда был примерно одинаков и всегда примерно микроскопическим. Он был примерно микроскопическим. Всем остальным людям приходилось все равно всегда что-то придумывать. Просто тогда вы придумывали, чтобы приобрести себе Lexus, а сейчас вместо Lexus вы придумываете что-то, чтобы приобрести Шкоду себе. Шкоду. Ну, то есть, как бы Шкода заменила Lexus. И это, на мой взгляд, одно из самых честных времен. Это время как бы срывает шелуху маркетинговую. Это время срывает все то наносное, что называлось маркетологами и пиар-менеджерами, они придумывали термины специально, чтобы обосновать не совсем правомерное обогащение компаний, сверхзаработки на автомобилях. Тогда нужно было придумывать какие-то термины, типа сила бренда. Это сила бренда, вот этот бренд, он, это BMW, и это бренд, поэтому ты должен заплатить не только за технический механизм, не только оплатить расходы компании, связанные с продвижением этого механизма, но еще и оплатить сам статус BMW, вот это все. А теперь вы думаете, да нафиг, пойду Мазду куплю лучше. Вот эта шелуха вся слетела, и вы думаете, или там Шкоду, да нафиг, пойду Шкоду куплю. Вот это BMW, все это. Да, ну так вот, вернемся к обрушению стоимости BMW в России, как об этом было заявлено накануне. Где-то у меня здесь картинка обрушения есть, я подвешу вам эту картинку, вот, пожалуйста, в стриме вы можете изучать ее, если увидите там в этих цифрах что-то. А пока, пожалуйста, сама новость. Итак, резко в России подешевели автомобили BMW. Эксперты портала, который следит за стоимостью автомобилей, выяснили, что рекомендуемые розничные цены в июне снизились практически до мартовских отметок. Причем скорректирован весь прайс-лист. Подешевели и обычные модели, и электромобили, и заряженные М-ки. Но больше всего на 3 миллиона 450 тысяч рублей упала, я бы даже сказал, обрушилась цена на заряженный М8 купе и М8 Гран Купе. То есть в цифровом изложении что это означает? Это означает, что М8 Гранд Купе оценивался в 17 миллионов 430 тысяч рублей. Это стартовая цена, минимальная. А теперь минимальная цена его составляет 13 980 рублей. 17 430, теперь 13 980. Налетай, подешевело. Меньше же всего, на всего лишь на 700 жалких 20 тысяч рублей подешевели седаны второй серии Гранд Купе. Если вторая серия Гранд Купе, где у нас? Вот она. Стоила 4 миллиона 100, а теперь 3 миллиона 380 тысяч. 3 миллиона 380 тысяч – это минимальная цена. Мне кажется, что это, конечно, новость хорошая, но, может, это на прощание все же пиар устроил. Такое представление, потому что ведь это же все не настоящие цены. Ведь это же все виртуальные цены, несуществующие. Это мало того, что рекомендованные розничные, так еще рекомендованные розничные стартовые цены, которых никто никогда не видел даже в лучшие времена стартовых цен. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Доброе. Иван, Москва.
Да,
Иван. Я еще на той неделе вам звонил, говорил, что тенденция идет на уменьшение стоимости автомобиля.
Конечно, ну коррекция должна происходить, естественно.
Так. Спрос. Так получается то, что на рынке действительно мало автомобилей остается. При этом они делают хорошие скидки. И я не знаю, насколько это правда. То есть я сам напрямую с этим не сталкивался. Может, кто-то из слушателей. А за допы не берут. То есть в ноль машины отдают. То есть по прайсу.
То есть по прайсу. Вот сколько рекомендовано. А вы про какие? Вы вообще про все или про какие-то Mazda, конкретные?
Про Mazda, про Hyundai я слышал. Ну, то есть, непосредственно сам даже звонил, мне интересно просто стало. Но это опять разговоры, а на практике я не знаю. Ну, с АвтоВАЗом я не знаю. Я им звонил, они все равно там...
С АвтоВАЗом сами не знают, они тоже...
На позапрошлой неделе родственник хотел себе для работы взять Ларгуса. Ему объявили сверху 350 рублей.
350? Это сколько же он должен стоить, чтобы сверху 350?
1,7. Это с кондиционером. Это, ну, с кондиционером.
То есть 1,7, это уже финальная цена? Это...
1,350 стоит машина.
Ага, а за 1,700, еще за 1,700 еще добавить, за Ларгус. Потому что нет в наличии, да? Потому что мало осталось их и все вот это вот.
Да, но самое интересное, а что, иномарки своих больше становится, что ли? Я не пойму, просто на них почему-то идет как-то
Ну, какие-то все еще делают, какие-то... Ну, их, в принципе, меньше покупалось, иномарки.
И сказал бы, действительно, есть ли, ну, кто-то покупал или собирается купить, там, ездит, общается.
Ну да, ну да, ну да.
Хорошего рабочего дня.
Спасибо, спасибо, взаимное вам тоже. Знаете, на этом, просто на АвтоВАЗе сами бы таким такой звонишь, а они такие за новостью там, ну или за разъяснениями такие, эх, Щукин, нам бы самим бы куда-нибудь позвонить, узнать бы. Может, у тебя телефон есть чей-то, мы бы сами сейчас звякнули. Итак, ну, окей, а в наличии, а цена? А цена-то где? Че в наличии? Вот я выбираю автомобиль в наличии, забронировать, а цена где? А что мне его бронировать, если я цену не знаю? Зачем мне его бронировать? Я зашел в BMW, на сайт BMW, в самое-самое сердечко BMW, официальный сайт BMW, и думаю, сейчас посмотрю, что у них, какие автомобили в наличии. Заходишь, выбираешь модель, они говорят, да-да-да, все классно, вот это все, забронировать даже есть кнопка. А по какой цене мне его бронировать? Запрос предложения. А, вот, я понял. То есть нужно запросить предложение, предварительно оставив все свои персональные данные, как бы говоришь им, вот, ребят, пожалуйста, регистрируйте меня, потом спамом занимайтесь, отправляйте мне спам, потом у вас база утечет куда-нибудь, ничего страшного, все нормально, я вам свой имейл, имя, фамилию и телефон оставляю и соглашаюсь с условиями и способом обработки персональных данных, а вы мне потом пришлите, если что там, цену, да, на этот автомобиль. Очень хорошо, BMW, очень хорошо, очень, это очень правильно, здорово. А где же эта новость про BMW, Игорь Иванович спрашивает? А какая это? Вот же она, я же вам вот ее даю, эту новость. Вот же она, эта новость. А, вот, в России резко подешевели автомобили. Вот она, эта новость. Что вам... В смысле, что вы имеете в виду, говоря, где же эта новость? Я же только же, я же прямо сейчас говорю о ней же в эфире. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, здравствуйте, меня зовут Игорь.
Да, Игорь, приветствую.
продолжение предыдущего звонившего.
Давайте. Давайте.
А буквально, наверное, недели две, ну, наверное, три, наверное, назад я был у Volvo в дилерском центре.
Так.
На самом деле так пришел полюбопытствовать.
Угу.
Вот, не было никакой машины.
В общем, интересно, у вас любопытство. Скажите, пожалуйста, а вы где вы бываете чаще? В дилерских центрах автомобилей или в музеях? Ну так просто.
Хотелось бы, честно говоря, в музеях, но я заканчиваю.
Но идешь. Просто я думаю, дилерские центры расположены чаще. Ты чаще их встречаешь на улице, чем в музее.
Особенно на Новой Риге, да. Там вообще больше некуда зайти.
Согласен. Окей.
Поэтому воспользовался.
Угу. Так, вот, ну и что же?
Там стояли XC, там 90 какие-то такие. Ну, я хотел просто посмотреть, какие там есть.
Угу.
Я подошел к менеджеру, говорю, ну, порекомендуй, что там, что вообще в наличии, если это не рассматривать, что-то пониже, поменьше. Он мне говорит, никаких других вот машин нету, вот мы сами скупаем у других дилеров.
Угу.
И, соответственно, что здесь представлено, то и представлено. Вот, я говорю, ну как бы, а за счет чего вы живете тогда? А он говорит, что после каждой плотной машины мы поднимаем ценник на остальные, чтобы их все не раскупили. То есть не то, что скидки или там что-то еще. А они говорят, мы выгодны.
Конечно, чтобы просто чтобы они были в наличии, стояли у дилера. Вы знаете, эту тему мы еще зимой обсуждали, еще... Вот, потому что тогда мне тоже по секрету кто-то рассказывал, что запредельно высокие цены на автомобили ставятся как некий порог, там условно, чтобы они не выкупались, чтобы они были, чтобы люди, приходящие в дилерский центр, видели... Работа. Да, а если ты найдешь такого идиота, который купит у тебя за 30 миллионов таха, там условно, да, ну так тогда я и продам. Ну офиг ли мне, что, ну пусть заплатят.
Ну вот, и люди работают, тоже как будто нужны, они говорят, нас сократили, но вот мы остались. И он в итоге мне предлагает, ты, говорит, на это не смотри, а давай посмотрим, чтобы НВУшные какие есть. И начинает мне открывать базу какую-то.
А, и сразу же из отдела трейд-ин начинает извлекать автомобили оттуда.
Да. Вообще, то есть про новые, говорит, разговаривает, ну хочешь, вот, говорит, возьми, но они там стоят за десятку, и, говорит, каждый будет дороже, если купишь, мы другие поднимем. Вот, чтобы действительно, чтобы стояли. И, в общем, не как то, что новые, он говорит, ближайшие там полгода точно нет, до конца года уже маловероятно, даже если вдруг все это остановится и вернется в своя, пока там нашлепают, пока привезут, в общем, это очень долго. Поэтому, говорит, бери бурку, давай вместе выбирать с тобой. Вот. Как бы такой дилерский центр.
Есть такое, есть такое. Да, но вообще, спасибо вам большое, спасибо. Вообще, это прекрасная, прекрасная история о том, как провести время. Сейчас, секундочку. Налетай... подешевело. Налетаю подешевело. Я перекидываю в этот... Игорь Иванович. Игорь Иванович перебросил прямо сейчас новость в свой телеграм-канал. Автоводитель. Водитель. Вот, латиницей. Это одно слово. Автоводитель. Заходите, если раньше не заходили. А если раньше заходили, тогда заходите все равно. И вот только что для вас персонально перепостил эту новость, потому что я нашел эту новость на портале, где я нахожу всегда эти разные новости хорошие. Почему? Потому что мне нравится, как звучит его название. Оно звучит так. Мотор. Вот. И, наверное, понятно, почему мне нравится это название. Я так думаю.
Моторы.
Да, только не говорите, в какую компанию. Там есть в последней графе. Чего? Дмитрий пишет. Сейчас, секундочку. В какую компанию? Что это здесь? А, в смысле... это вы мне... смотрите как. Инсайт пошел. Мне присылают цены автомобилей в наличии. А я не могу сказать здесь ничего, потому что все равно нифига не вижу. Ну, в смысле... X7, 16... миллионов или 166, наоборот, миллионов. Это невозможно посчитать количество этих нолей. М5, вторая серия Гран Купе, 4500. Вот это я вижу. Четвертая серия Гран Купе. Где четвертая серия Гран Купе? 9200. М Спорт, что-то такое. Но это обычная четверка, правильно? Это не М-ка, это просто обычная четверка. 400 какая-то. Это я не вижу, извините, снова здесь. Я изучу этот слайдик, хорошо. Но в любом случае, Дмитрий, я понимаю, что цены, вот эта вот история с обрушением, это довольно условная история, потому что на самом деле, ну, автомобиль BMW все равно стоит как черт знает что. А, вот вам еще одна история про обрушение. В конце мая на совещании по социально-экономическим вопросам президент Республики Беларусь Александр Лукашенко раскритиковал стоимость автомобилей марки «Джили», которые собирают на местном заводе «Белджи». Сколько человек потом были вынуты из петель, я не знаю. Он потребовал от министров назвать ему цены на самую популярную модель «Атлас Про». Он так и сказал. А назовите-ка мне цену на самую популярную модель «Атлас Про». А я отреагирую. Они говорят: «Александр Григорьевич, это стоит столько-то». И тут он возмутился тем, что автомобили подорожали почти вдвое, причем на производстве. Обратите внимание, ведь это же цены были о производстве, ну, разговор о производстве. Сколько прошло времени, как вы считаете, с момента негодования, праведного негодования президента Беларуси и моментом обрушения цен на «Джили»? Сколько прошло времени? Сколько? Сколько? Спустя всего сутки глава комитета государственного контроля Василий Герасимов отчитался о том, что китайские автомобили внезапно, совершенно незапланированно, сами по себе, приняв такое самостоятельное китайское автомобильное решение, подешевели на 15%. Он говорит: вы не поверите, Александр Григорьевич, помните, мы вам говорили про цену? Это уже не так. Приходим сегодня утром и видим, что они подешевели на 15%. Страшно представить себе, что будет завтра, когда мы придем утром. А они еще, может быть, пришли. А вот это все. При этом на официальном сайте «Джили» до сих пор указана прежняя стоимость. Скажите, вы в «Джили» были, заходили? Что со стоимостью? Просто мне интересно, насколько вот эти, безусловно, рыночные процессы, ведь это же только что это был урок рыночной экономики, правильно, от президента Беларуси. По-моему, так в рыночной экономике делаются дела, устраивают. Ну, цены, ценообразование, вот так делается. Так вот, как этот урок рыночной, безусловно, рыночной экономики сказывается, сказывается и сказался на российских ценниках «Джили». Что там с этими, вот это все, с подорожанием? «Наши специалисты», это цитата Герасимова. «Наши специалисты проанализировали фактическую себестоимость», говорит он. Это он так отчитывается. «Производство этих автомобилей. Затраты мы проанализировали на доставку, обслуживание инвестиционных кредитов, выданных на строительство завода, и в целом финансовое состояние предприятия. Там есть незадействованные резервы», говорит. «Ну, если надо, мы найдем». Ну, что? А, так вот, по его словам, автомобили «Джили» подорожали в марте нынешнего года, что было обусловлено в большей степени курсовыми колебаниями. Однако сейчас ситуация на валютном рынке принципиально изменилась. Белорусский рубль значительно укрепился к иностранным валютам. В результате Министерство промышленности провело корректировку стоимости новых автомобилей. Но только надо было волшебного пендаля дождаться от Лукашенко, чтобы провести эту корректировку. Вот так вот без этого волшебства, без этой магии ничего не делается. Все, цены были снижены на 15%. Работа в этом направлении продолжится, добавил Герасимов. А я разве не сказал этого? Ведь я же сказал, что мы завтра придем, а они еще подешевели. И если там есть даже такая белорусская мудрость, что если прийти вечером на производство и пробравшись в салон «Джили», нет, лучше не пробираться, тогда ты будешь слушать только один автомобиль, и остаться где-то на складе готовой продукции, да нам вот так вот тихо сесть между автомобилями «Джили», между «Атласами» «Про» притаится, так тихонечко сесть, то где-то, начиная с полуночи и заканчивая тремя часами ночи, можно услышать, как эти автомобили дешевеют. Про. просто дешевеют и дешевеют. Это увлекательно. Тогда можно экскурсии возить и водить на этот завод, чтобы люди сидели и слушали, как дешевеют автомобили. В российском офисе Geely заявили, что ценовая политика автопроизводителя в разных странах различается. В России на модели марки действуют скидки. Выгода при покупке Atlas Pro может достигать 450 тысяч рублей. При этом важно отметить, что она может и не достигать 450 тысяч рублей. Это такое дело. Стартовая стоимость модели 2 миллиона 758 тысяч рублей. Это РРЦ. А купить ее можно за 2 миллиона 308 тысяч рублей. В случае с полноприводной модификацией суммарная скидка составит 490 тысяч рублей. Ну вот вам, пожалуйста, тоже интересная, мне кажется, классная, здоровская рыночная новость. Прекрасно. Все. Ну и, наконец, завершить я хотел бы сегодняшний выпуск, безусловно, важной новостью, красивой, показательной, исторической. На сайте автопродажном в Москве появилось объявление. На продажу выставлен... Внимание, ребят, напрягитесь. Внимание, патриоты. На продажу выставлен черный Mercedes-Benz S-класса Pullman в этой, безусловно, представительской версии. Образца 2002 года. По словам продавца, он второй владелец лимузина, а ранее автомобиль принадлежал бывшему, теперь уже по объективным причинам бывшему, лидеру партии ЛДПР Владимиру Вольфовичу Жириновскому. За годы эксплуатации автомобиль прошел 155 тысяч километров, побывав в небольшой аварии. Партийный лимузин нынешний владелец оценил в жалкие, внимание, Пульман Жириновского. Однажды люди будут объедать руки себе и тем, кто тянется к этому автомобилю в погоне за ним. Однажды вы будете видеть какие-то битвы невероятные. А есть здесь автомобиль еще, картинка кроме этой, да. Так вот, всего лишь 2,5 миллиона рублей. По цене «Лады Ларгус» и ужина с обмывкой этого «Лада Ларгус» в московском ресторане... На 63-м этаже вы сами знаете чего. Вы можете приобрести кусок истории. Смотрите, кусок истории, в котором вы можете отказаться от приобретения квартиры и продолжить жить в этом автомобиле. Это вполне, вполне нормально. Там места хватит, чтобы вы в нем жили. За какие-то жалкие 2,5 миллиона рублей. О чем вы говорите? Скупые вы люди. Ладно, все, вы тут думайте, а я пошел. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там. И будьте здоровы!
Моторы!